Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах и краях от Арктики до Антарктики. С вами авторы «Атласа мира» Александр Гостев и Ярослав Шимов. В десятках городов разных стран, но в подавляющем большинстве это Западная Европа и Северная Америка, продолжаются акции сторонников радикально жестких мер в деле борьбы с глобальными изменениями климата. Эти демонстрации приурочены к 26-й международной конференции в Глазго, на которой главы десятков государств, включая президента США Джо Байдена, обсуждают дальнейшие шаги по борьбе с глобальным потеплением.
Насколько серьезны все их обещания, их решимость? Правы ли или наоборот ошибаются и вообще опасны радикальные экологические активисты, требующие от мира глобальных перемен прямо сейчас, без расчета всех последствий, причем не только для экологии, даже для всей экономики Земли, но и последствий острых, социально-политических. Об этом сегодня и пойдет речь в нашем новом выпуске. В Глазго, Ярослав, уже прозвучали обещания постепенно отказаться от использования угля в энергетике, достичь к середине 21 века так называемой углеродной нейтральности и, что, безусловно, крайне важно, остановить исчезновение лесов. По данным Международного союза охраны природы, около 2 миллиардов гектаров земли во всем мире, что сопоставимо с площадью всей Южной Америки, например, могут быть восстановлены до оптимального состояния уже к 2030 году и начать играть роль поглотителей углерода. Что уже сделано? В рамках декларации США создали такой клуб инвесторов леса, Forest Investor Club, состоящий из государственных и частных финансовых учреждений, которые будут инвестировать в безопасные для климата так называемые устойчивые инициативы в секторе землепользования. Это официальная формулировка. Вообще почти 20 известных мировых концернов, организаций, колоссов бизнеса стали ее членами-основателями. Ну, например, Apple, Международная финансовая корпорация развития США, Deutsche Bank, Goldman Sachs или The Nature Conservancy – это огромный фонд. Однако все те разнородные на самом деле силы, которые называют себя экоактивистами, считают все эти обещания, не все из которых носят характер обязательств прямо вот уж. Они считают их недостаточными. Конечно, в самом Глазго уличные выступления сейчас одни из самых ярких. Там, например, сейчас находится и знаменитая экологическая активистка, шведская девушка Грета Тунберг, которая уже обвинила лидеров так называемого мирового севера, ну, то есть зажиточных, развитых стран, в том, что они в реальности стремятся избежать борьбы с изменениями климата. Она призвала к сверхрадикальным мерам, как всегда, по снижению эмиссий парниковых газов. На мой взгляд, она призывает просто к ликвидации и полной остановке более чем 50% всей мировой экономики. Так вот, в один день взять, дернуть рубильник и выключить.
Да, если говорить о радикальных экологических активистах, символом которых является Грета Тунберг, кто-то ее обожает, кто-то ее терпеть не может. В любом крупном общественном движении есть свои радикалы, а есть свои скептики. А сейчас таких ситуаций, когда ломают копья радикалы и скептики, по меньшей мере глобальных две. Одна – это эпидемия COVID-19, там тоже можно найти своих радикалов, призывающих к жесточайшим локдаунам и максимальным ограничениям. И есть свои скептики, вплоть до таких людей, которые, на мой взгляд, совершенно необоснованно вообще наличие самой этой болезни отрицают, выдвигая разные конспирологические теории. Тоже и с климатическими активистами. Есть круг, в первую очередь, молодых радикалов типа Греты Тунберг, и есть скептически настроенные люди, которые считают, что глобального потепления либо вообще, ну, нет или почти нет, или что это очередное циклическое изменение климата, поскольку циклическое изменение климата действительно история человечества знает. Главный вопрос – это какую роль во всем этом играет человек? Действительно ли мы, люди, разогрели планету до такой степени, что сейчас это угрожает уже всей экосистеме планеты Земля, или, скорее, все-таки вспомогательную, и эта природа, что называется, играет сама с собой. —
что говорили сами лидеры на саммите?
30-30. Первая тридцатка означает 30% снижения выбросов метана в атмосферу, а вторая – 2030 год. К этой дате предполагается, под этим обязательством подписались более 100 стран, снизить вот эти выбросы. Метан – это действительно большая проблема. Метан вырабатывают не только какие-то шахты или промышленные какие-то объекты, а, например, крупный рогатый скот. Одна всего-навсего корова в год способна выработать, понимаете, как выработать, биология, организм, 120, что ли, килограммов метана. Вот это один пример, то есть все на самом деле очень непросто, и тут речь идет не только о каких-то ограничениях промышленных выбросов. Что делать с крупным рогатым скотом? Понятно, что вегетарианцы скажут, перестаньте есть мясо. Ну, люди не перестанут в массовом масштабе есть мясо, да еще со дня на день. И пить молоко они не перестанут, не перейдут моментально на сою, или еще какое-то.
Снизить на 30% выбросы метана. Давайте говорить, что называется, в практическом исполнении. Пообещали сократить поголовье крупного рогатого скота?
Нет, тут речь идет скорее все-таки о промышленных выбросах, о том, что дает не только и не столько сельское хозяйство. Когда речь идет о выборе между продовольственным изобилием или хотя бы продовольственным достатком и выбросами вредных газов, ну, первое все-таки преобладает. Но, чтобы не быть слишком скептичным, я приведу другой пример. Конечно, большой упор делается на переход на возобновляемые источники энергии. Так вот, некоторые примеры очень воодушевляющие, хотя они довольно отдаленные. Есть такое хорошо всем известное райское место на этой планете, называется Гавайи. 50-й штат США. Всего 13 лет назад, в 2008 году, Гавайи были самым нефтегазопотребляющим штатом Соединенных Штатов Америки. Ну, в пропорции, в пересчете там на количество населения и так далее. На 90% энергия, потребляемая Гавайями, приходилась вот на эти вредные экологические источники. За 13 лет там была осуществлена программа, так называемая Hawaii Clean Energy Initiative, в результате которой сейчас уже более трети электричество в этом штате производится комбинацией солнечной энергии, энергии ветра и других чистых источников.
Один из главных вопросов, который возникает не только у меня, а если даже весь мировой север коллективно решится на даже радикальные меры, а поможет ли это изменить климат, остановить глобальные изменения? Если очень многие государства, фундаментальные основные локомотивы мировой экономики, да, в общем-то, плевать хотели на все эти инициативы, и если, допустим, в Швеции, там, в Нидерландах, ну и пока, возможно, в США люди будут и политики, и промышленники вот всем этим заниматься, то достаточно, мне кажется, того, что на это все наплюют Китай, Россия и Индия с их населением, с их промышленными объемами, а может быть и Соединенные Штаты через 3-4 года. Сейчас там у власти демократическая партия, а потом через некоторое время, условно говоря, вернется Дональд Трамп в прямом смысле или в каком-то переносном будет какой-то еще один президент-республиканец-скептик. И чем все это может обернуться? Тем, что какая-то часть мира сейчас наиболее, в общем, ну, назовем ее условно, развитый, промышленный, прогрессивно мыслящий, внезапно начнет устраивать, в общем, радикальные социальные и экономические революции, а другие, может быть, уйдут вперед в промышленном своем развитии. Климат планеты это не спасет, а к радикальному мировому переустройству, я бы сказал, может даже привести.
Это действительно сложная проблема, поскольку понятно, что разные страны и разные регионы мира находятся на неодинаковых этапах экономического развития. И на самом деле даже вот на конференции в Глазго тоже это было заметно, поскольку к решению пофазово, постепенно отказаться от угля в энергетике, оно рассчитано на несколько десятилетий, это не очень быстрый процесс, но тем не менее, к нему присоединились более 40 стран. Среди них довольно много крупных производителей и потребителей угля как источника энергии. Это Польша, Вьетнам, например. Но Китай и Соединенные Штаты к этому соглашению действительно не присоединились. С другой стороны, не все так однозначно. Тот же Китай достаточно активно разрабатывает и внедряет производство солнечной энергии в свою экономику. По быстроте развития этот сектор там опережает чуть ли не все другие секторы китайской экономики. То есть Китай не так уж на все плюет. Но, тем не менее, да, безусловно, вот это вот различие в подходах, оно налицо. Более того, есть еще одна вещь, связанная с глобальным потеплением, которая в человеческом мышлении препятствует такой вот радикальной борьбе с ним. Дело в том, что мы можем что-то делать уже сейчас, но последствия этих своих благих намерений и действий мы не обязательно увидим. Речь-то идет о чем? О том, чтобы Земля не перегрелась в этом столетии больше, чем еще на 1,5 градуса. Это ключевая цифра — 1,5 градуса. Сейчас при нынешнем уровне вот эмиссии всех этих газов, при нынешних темпах и характере развития экономики, климат на планете движется к потеплению на 2,4 градуса за нынешнее столетие. А климатологами подсчитано, что в среднем повышение на 2 градуса означает, что примерно 1 миллиард человек на нашей планете четко почувствуют на себе последствия климатических изменений. То есть буквально эти люди будут помирать от жары, от жажды и так далее и тому подобное.
Последствия мы можем увидеть либо очень плохие через некоторое время, либо, о чем говорят противники резких, по крайней мере, вот этих радикальных изменений, говорят, что последствия мы можем увидеть прямо завтра, грубо говоря. Я утрирую сейчас, конечно, и это не моя позиция. Если мы перережем весь скот, остановим все электростанции и выключим двигатели всех автомобилей.
Человеческое мышление устроено так, что люди хотят, вот я что-то сделал, я хочу увидеть результат сейчас, пощупать его, что называется, или почувствовать. А тут сложно, и это, конечно, многих отвращает от самой идеи борьбы с климатическими изменениями. Ну, а экономические последствия — это вообще отдельная вещь.
Безусловно, о чем опять-таки говорят, раз уж я так немножко, мне не хочется этого делать, но выступаю по-своему адвокатом борцов с борцами за борьбу с радикальными изменениями климата. Предлагается ведь, как они себе это мыслят, сидеть при лучине, выключив электричество, есть зимой мерзлую брюкву, капусту, потому что ни на каких самолетах, автомобилях, грузовиках с двигателями внутреннего сгорания никакие бананы и авокадо, да и, в общем, редиска и клубника до тебя не доедут, ну и так далее. Носить какие-то лапти, потому что кожаной обуви не будет. Выглядит все это страшновато. Это такой, конечно, аргумент, бьющий по психике, бьющий, как всегда, на человеческие эмоции. Но я бы сказал, что обе стороны, они очень заметны сейчас скорее эмоциями руководствуются, чем какими-то сухими, может быть, скучными. Вот мы сейчас с вами это обсуждаем, скучными цифрами. Человечеству хочется сейчас, и ему хочется яркого и простого объяснения. Цифры оно не очень любит.
Вы такую, понятно, намеренно утрированную картину нарисовали, там про лучину и лапти и так далее, но если говорить более конкретно, вот есть программа European Green Deal, зеленый курс Европейского Союза, которую предложили с большой помпой в этом году, предложила Европейская комиссия, она еще не утверждена, потому что ее должны одобрить еще все страны-члены ЕС. Это процесс, и неизвестно, как его и где встретят. Но, тем не менее, там очень амбициозные цели. А наиболее известная из них — это то, что к 2035 году в Европе, в Европейском Союзе, перестанут не только производить, но вообще и продавать автомобили с двигателем внутреннего сгорания. А к 2030 году доля той самой возобновляемой энергии в европейской энергетике должна достигнуть 40%. То есть все это, конечно, такие амбициозные цели, но если посмотреть на их возможный экономический эффект, там ведь идет сейчас торговля, это отдельный рынок, торговля разрешениями на эмиссию. То есть каждый производитель, каждое производство, которое что-то в атмосферу выбрасывает, оно имеет свой лимит в Европе. Если оно этот лимит по каким-то причинам не выработало, то эти разрешения оно может продать на рынке. Это как биржа своего рода. А поскольку лимиты все время снижаются, то, в общем, и эмиссии тем самым снижаются. Но при этом, естественно, цена продукции, конечная для потребителя, во многих случаях растет. Кроме того, в этот рынок до сих пор, например, не включалось жилье, здания, которые тоже, конечно, вырабатывают тепло, что-то выделяют и так далее и тому подобное. Сейчас их хотят включить в этот рынок. В результате, по подсчетам многих, так сказать, специалистов, могут цены на отопление квартир зимой и домов в Европе вырасти от 15 до 35%. Налог на бензин. Тут уже есть опыт Франции. 18-й год, Эммануэль Макрон единым махом ввел налог на дизельное топливо. Чем дело кончилось, все хорошо помним. Восстали желтые жилеты. Налог был отменен.
Но при нынешнем непрерывном росте цен, по крайней мере в Европе, на газ, на электроэнергию, я не думаю, что прям заметно прибавляется сторонников радикальных мер в борьбе с глобальными изменениями климата. Во-первых, заряжать электроавтомобиль, людей это пугает, что будет становиться все дороже и дороже, и намного дороже, чем бензином или соляркой. Во-вторых, одно дело Норвегия, опять-таки, или мной уже упомянутые Нидерланды. Я могу там представить большое количество электророзеток, электрозаправочных станций. Но тот же Евросоюз, это далеко не только Нидерланды или Норвегия.
Я вам приведу цифры. Да, сейчас, по состоянию на данный момент, в Евросоюзе где-то 280 тысяч вот этих самых розеток для электромобилей. Так вот, 80 с лишним процентов этих зарядных устройств находится всего-навсего в трех странах. В Германии, во Франции и в Нидерландах. А в таких странах, как там Болгария или Румыния, там буквально счет идет на какие-то десятки. Ну вот есть такой вид энергии, всем вам хорошо известно, как ядерная энергия. Вокруг нее ломаются копья, потому что более радикальное крыло зеленых в той же Европе, оно не хочет включать ядерную энергию в список так называемых чистых источников энергии. Германия, как известно, отказалась еще в 2011 году от ядерной энергетики. С другой стороны, многие понимают, что в нынешних условиях, когда цены на энергию растут, АЭС становится во многом спасением. Тем более, что в таких странах, как, допустим, Франция, Чехия, основная доля электроэнергии вырабатывается этими самыми АЭС. То есть тут еще будут конфликты буквально международного характера на этой почве.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». И мы говорим на фоне конференции в Глазго, которая привлекла всеобщее внимание, о глобальных изменениях климата, о том, какими путями нужно и можно бороться за спасение Земли, а какими, может быть, не стоит, и о том, к каким результатам во всех самых разных аспектах эта борьба может привести. Очень скоро мы к вам вернемся.
I made it clear to President Putin. Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. Мы продолжаем разговор о климатических изменениях и о борьбе за экологически светлое будущее планеты.
Наверное, одним из самых ощутимых результатов собрания мировых лидеров Глазго было принятие плана прекращения, не только прекращения уничтожения лесов, но и восстановления их. Я бы хотел спросить, Саша, вы просто своими глазами видели в разных странах места, где эта проблема стоит очень остро, проблема вырубки, уничтожения лесов, где планета действительно перестает быть зеленой, а становится неприятно бурой, скажем так.
Я бы сказал, что бесконечно об этом можно рассказывать, потому что, начиная от той самой Амазонии, которая главные зеленые легкие планеты, простите уже за такой штамп, где я несколько раз бывал, до, допустим, индонезийского, малазийского острова Борнео, на все эти до горизонта уходящие пни с вырубленными джунглями смотреть нет никакой человеческой возможности. Вот вы сказали, бурыми становятся, буры черными, потому что либо там пожары, либо их специально выжигают. Я знаю, что в результате исключительно деятельности человека, а не по каким-то там природным причинам. Знаете, ну вот засуха, и что-то высохло и умерло. Нет, вырубили топором, вырубили и бензопилами спилили. За последние несколько десятилетий на Земле безвозвратно либо полностью уничтожены, либо деградировали. Это такой специальный термин — деградация лесов. Так вот, примерно две трети первоначального тропического лесного покрова планеты. То есть из трех тропических деревьев, которые были на Земле 100 лет назад, двух уже не существует. Поскольку я уже говорил, что люди склонны больше верить и обращать внимание на какие-то эмоциональные фразы, чем на цифры. Вот вам два в одном. Каждые 6 секунд за последние 20 лет на планете Земля исчезает тропический лес размером с футбольное поле. Все эти вырубки, все это переустройство земель для сельского хозяйства за последние 50 лет, это другие данные, другие отчеты, но они проверенные, правда, им можно верить, при том, что я человек, в общем, скорее скептически настроенный к любым алармистам. 34% первоначальных тропических лесов мира, и 30% еще деградировали. Вот что я упомянул, то есть 2 из 3 деревьев. И при этом еще более для меня, как для латиноамериканиста, ужасная цифра. Больше половины уничтоженного, больше 50%, с 2002 года, то есть меньше, чем за 20 лет, уничтожено именно в Амазонии и в граничащих с ней областях.
А чем это вызвано? Зачем там гонятся? Почему так вырубают леса?
Во-первых, ради полезных ископаемых, которые находятся где-то там под деревьями, под землей, внутри недр. Во-вторых, ради продукции сельского хозяйства, причем не животноводства. Знаете, тоже есть такой стереотип: бразильское мясо, бразильские коровы, вот они на весь мир им торгуют. Нет, а ради производства биологического топлива, очень модного, вот того самого, которое вместо бензина ничего не загрязняет. Мы ради того, чтобы засеять каким-то там рапсом или вот... Я не такой знаток технологий, вот этих культур, но знаю, ради того, чтобы вот это футбольное поле засеять, а ведь это же дорогое производство, и стоимость этого топлива, которое продается на внешний рынок, тоже дорогая. Мы вырубаем джунгли. В каждой медали есть две стороны. Мы переходим с бензина на экологически чистое топливо. Откуда оно взялось? Джунгли амазонские вырубили где-то там далеко. Что с этим поделать? Я не знаю. Или остаться без биотоплива, или остаться без... Еще одно такое интересное наблюдение, я об этом писал и занимался этой проблемой. Остаться без пальмового масла, без этого продукта, производство которого оно стремительно, колоссально в геометрической прогрессии набирает обороты в 21 веке. 90% пальмового масла сегодня производит Индонезия и Малайзия. Это как раз страны, покрытые в прошлом тропическими лесами. Три основных покупателя — это Китай, это Индия и это Россия. Россия на третьем месте по ввозу пальмового масла. Во всем мире уже производится в 2,5 раза больше пальмового масла, чем оливкового и подсолнечного вместе взято. Вообще, масличная пальма — это тоже такое проклятие этих стран. Ведь пальма в мире тысячи разновидностей. Это маленькая была в природе своей такая незаметная культура, родиной которой является Западная Африка. В свое время, когда существовала британская колониальная империя, она понравилась британским колонизаторам, они ее везли в Юго-Восточную Азию исключительно как декоративное растение для украшения садов. А сейчас это приносит местным индонезийским и малазийским бизнесменам такой прибыль, что они уже наполовину уничтожили уникальную природу, вот леса и животных собственных государств. На Борнео, уже упомянутом, я тоже был, и с индонезийской, и с малазийской стороны. Там за последние 15 только лет вырублена ровно половина всех тропических лесов, которые там были. А всего на планете посадки масличной пальмы уже занимают более 300 тысяч квадратных километров. Что такое 300 тысяч квадратных километров? Это территория больше, чем территория Великобритании или Румынии. Ну, кроме того, океан, то, что я наблюдал своими глазами тоже неоднократно, который, безусловно, его биоресурсы океана, возобновление океана и океанское состояние воды, оно непосредственно влияет и на вот, засухи, климатические изменения, на повышение температуры планеты, на состояние тех же тропических лесов, это все очень взаимосвязано. Тоже никакой человеческой возможности не было наблюдать гигантские танкеры в Юго-Восточной Азии или какие-то сухогрузы, которые работали как уборочные машины, только наоборот. Они помойку не собирали, а выкидывали ее в океан. Я сам видел сухогруз, с которого 200-тонные, на мой взгляд, контейнеры и какие-то пластиковые мешки сыпались в море. Знаете, вот как, когда с комбайна какую-то брюкву он собирает, вот эти плюшки, они прям падали в воду. И так от до горизонта они плыли куда-то, вот в гигантских пластиковых мешках.
Говорят, что там общая площадь этого огромного...
Тихоокеанское великое,
да,
мусорное пятно.
Мусорное пятно, оно какое-то уже совсем колоссальное.
Скандал.
Размеров. Это что-то совершенно страшное.
Да, и куда это все девать? Это все влияет и на температуру, и на природные катастрофы, и на состояние лесов, и на нас с вами, потому что есть пищевая цепочка, пластик не распадается. В год могу вам сказать, Ярослав, знаете, сколько вы пластик съедаете? Вы, наверное, не знаете, что вы пластик едите, а я вам скажу 80 граммов, так же, как и я. Это количество пластика, ужас которое какой. Попадает в организм каждого человека.
То есть пару бутылочек так вот в
именно
пустых.
Так. Ну, плюс к этому еще можете прибавить тоже упомянутое повышение мирового океана, которое на все влияет. Мы говорим о том, мы там будем мясо есть, не будем мясо есть, будем электричеством пользоваться или бензином. Есть страны, которые просто утонут. Вот несколько островных государств в Тихом океане и в Индийском в ближайшие десятилетия, начиная от Мальдивских островов, окончая, например, таким суверенным полинезийским государством Тувалу, они могут вообще уйти под воду, потому что вот у Тувалу наибольшая высота земной поверхности 1.5 метра. Это самая высшая точка государства, 1.5 метра. А нынешняя скорость повышения уровня воды в западной части Тихого океана 1 сантиметр в год. Ярослав, ну, о всех этих ужасах говорить, конечно, можно бесконечно. Есть, скажем так, вещи, которые не подлежат сомнению, безотлагательного требуют решения, может быть, даже радикального. Да, остановить загрязнение Мирового океана, да, прекратить уничтожение тропических лесов, да, переходить на возобновляемые источники энергии, перестать дымить, коптить, наконец, в небо. С этим никто не спорит. Но вот вы согласны отказаться, например, от рыбы, мяса и кожаной обуви?
Конечно, в один момент точно нет. Я думаю, что мало найдется людей, настолько сознательных, которые вот скажут, все, с завтрашнего дня я ношу, я не знаю, только какую-нибудь плетеную обувь, с завтрашнего дня я вегетарианец или даже веган. Это все вещи, как и сама природа, долговременные, это вещи, которые основаны на пропаганде, в хорошем смысле слова, полезных и экологически правильных нововведений, это все не на одно поколение рассчитано. Я, например, ничего против не имею вытеснения пластика, постепенного, но достаточно радикального вытеснения пластика из нашей жизни, из бытового, что называется, оборота. Действительно, этих пакетиков и этих бутылочек, и этого всего, их очень много. Последствия этого мы, к сожалению, не видим, потому что
я видел.
Вот вы видели.
И это тоже. Это хорошо. Это ужасно. Я видел от горизонта до горизонта бывший пляж, замусоренный слоем, ну, где-то... Вот я средний взрослый мужчина, мне по колено. То есть 50 сантиметров сплошного слоя неразлагаемого пластикового мусора. Бесконечные бутылки и пакеты рваны.
Иными словами, речь идет о балансе между интересами планеты, нашей среды обитания, и интересами того, чтобы человечество выжило и жило, в общем, относительно хотя бы нормально и благополучно. Как это сделать? Это, по-моему, главная проблема 21 века. Мне очень близок подход, который сформулировал такой известный американский журналист, публицист, ученый немножко Фарид Закария. Вот он озаглавил один свой текст о климате очень удачно. Что касается климата, нужно бежать быстро, но не терять голову от страха.
Итак, это был «Атлас мира», наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Конечно, мы вас просим, подписывайтесь на наши выпуски и пишите нам свои комментарии. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шибов, с вами прощаемся. Всего доброго, не болейте.
До свидания, всего хорошего.
Студия подкастов «Радио Свобода».